Всем привет! Это подкаст «Калькулятор». Его выпускает студия «Техника речи». Меня зовут Лев Пархоменко. Я менеджер в IT-бизнесе и экономический журналист. И это, друзья, последний эпизод нашего летнего мини-сезона. Ну, потому что лето вообще-то подошло к концу. Вот у меня на календаре сейчас 28 августа. Не знаю, как у вас, когда вы это слушаете. Но, в общем, когда вы это слушаете, оно точно закончилось. Я в этом совершенно уверен. И поэтому закончился и наш мини-сезон про летние подработки. Они же халтуры и вообще разные способы интересно с выгодой или уж с минимальными расходами провести свой отпуск и летнее время. Как вы понимаете, нынешний совет из нынешнего выпуска в это лето уже никак не поместится, и даже вряд ли в осень поместится, зато отлично поместится в следующий год. Потому что сегодня мы будем говорить про стажировки. Но вообще, кстати, можете послушать и предыдущие выпуски, там мы говорили про work and travel, и, собственно, оттуда у нас появилась тема про стажировки, потому что выяснилось, что можно не только ездить по этой программе, а еще есть миллион других программ, а также мы обсуждали археологические раскопки, экологическое волонтерство, сезонные работы на сборе фруктов, чая и чего только не. И, в общем, массу других способов классно и весело провести лето. Вот еще был волшебный совершенно выпуск про сбор грибов. Это вы еще успеете, сезон еще идет, так что, если вдруг прослушали, вернитесь обратно, послушайте и бегом идите собирать. Много можно денег заработать. А вот на сегодняшней нашей теме заработать нельзя, это я вам говорю уже, так как я с нашей гостьей уже поговорил. Зато можно абсолютно, не побоюсь этого слова, на халяву, совершенно бесплатно, то есть даром съездить нам несколько недель в путешествие, например, в Америку, но не только в Америку, но сегодня будем говорить про Штаты, где вам оплатят вообще все, что только возможно, и даже за визой вам не придется ехать на край земли, а можно будет ее получить прямо в Москве. Ну, по крайней мере, так это было в этом году. Посмотрим, как будет в будущем. Друзья, в этом эпизоде наш подкаст поддержал сервис онлайн-психотерапии «Ясно». И поэтому я сейчас расскажу вам историю про свой личный опыт психотерапии, который, кстати, и был с «Ясно», и было это пару лет назад. Сразу скажу, что это не изменило радикально мою жизнь, не перевернуло представление обо мне самом и все прочее. С другой стороны, это, правда, было очень полезно. За месяц до того, как я начал эти сессии, я вышел на новую работу. Это был большой скачок в карьере, сразу на несколько позиций, поэтому уровень ответственности и сложности, ну, просто резко вырос. И, в общем, это был довольно большой стресс для меня, много страхов, переживаний, даже проблемы со сном. Одновременно с этим были некоторые сложности в семье. Мой брак к тому времени был 3 года от роду. И, в общем, наши отношения с женой, конечно, переживали некоторую трансформацию. Это было не очень просто. Терапия, в общем, помогла мне, по моим ощущениям, просто благодаря тому, что я регулярно проговаривал и обсуждал эти проблемы. Открыто, ничего не утаивая, прямо, все как есть. Я, если честно, думаю о том, чтобы сейчас снова начать, потому что, конечно, за 1.5 года, что я уехал из России, накопился, скажем так, ворох некоторых проблем. И, конечно, я бы с удовольствием это сделал с сервисом «Ясно». Во-первых, это просто очень удобно. Все онлайн, начать можно очень быстро. Пошел, зарегистрировался, выбрал терапевта, вперед. Во-вторых, там есть собственный сервис видеосвязи, то есть вы созваниваетесь там не в Zoom, не в Skype, не в чем-то таком, а там собственная платформа. И у нее есть одна маленькая, но офигенная деталь. Там не видно себя. То есть вы не видите в уголочке окошечко, в котором ваше лицо. Поразительно, но факт. Это очень помогает разговаривать. Что я не застал, когда пользовался «Ясно», но теперь это есть, и, по-моему, это очень круто. Это алгоритм подбора психолога. Я выбирал просто наугад из огромного списка. Теперь алгоритм подбирает, исходя из вашего кейса, возможных кандидатов. И вторая вещь – это видеовизитка. То есть у многих терапевтов вы можете посмотреть некоторый видеоролик, и вы, соответственно, можете понять вообще, как он говорит, как он выглядит, как он себя ведет, какие у него манеры, не знаю, жестикуляция и так далее. В общем, я очень вам рекомендую сервис «Ясно», рекомендую вам психотерапию в сервисе «Ясно». И для того, чтобы вам было проще начать, в описании мы оставим не только ссылку на сервис, а еще и промокод «Калькулятор». Если его ввести при регистрации, вы получите скидку 20% на первую сессию. Ну что же, а к нам присоединяется наша гостья Авелина Музафарова. Авелина – бренд-менеджер в индустрии красоты. Она училась и работала в США по программе EAR и Russian Business Leaders, а сейчас консультирует других людей и помогает им проходить отборы на подобные программы. Так что Авелина хорошо знает предмет, который мы сегодня обсуждаем, и я очень надеюсь, что сейчас мы у нее все выясним. А она, наверное, расскажет нам не совсем все, чтобы потом к ней пришли и проконсультировались. Наверное, так. Привет.
Привет, Лев.
Я вот коротко тебя представил, но, может быть, чуть шире, в паре тройки слов можешь рассказать о своей работе, о своей карьере, профессии.
Последние несколько лет, вот до декабря прошлого года, я работала в компании Unilever. Я занималась большим количеством брендов именно в категории красоты, начиная с Dove и заканчивая чистой линией. А потом я перешла в другую компанию, где сейчас и работаю, где создаю бренды с нуля. Сейчас у меня два основных направления — это косметика уходовая для девушек и детская декоративная косметика.
Только что ты ездила как раз в такую программу стажировки, да?
Ну, можно сказать, что это была стажировка, но не конкретно по моей специальности, потому что я не могла выбрать направление, которым я работала. Это делали за меня координаторы программы, которые в соответствии с моим резюме пытались подобрать самый релевантный какой-то опыт для меня.
Как это происходит, обсудим более детально. Расскажи про саму, про, собственно, программу и поездку, и как вообще все это было. Понравилось ли тебе?
Мне безумно понравилось. Я вообще вернулась, можно сказать, неделю назад, совсем недавно. И меня очень многие сейчас спрашивают, ну чё, как оно там, как тебе? И я всем говорю, что это был лучший отпуск в моей жизни. Я всё-таки называю это отпуском, а не стажировкой, потому что по количеству впечатлений и как я классно, в принципе, провела время, это был полноценный отпуск. Ну и плюс я брала отгул на работе.
Расскажи, что за программа и где, собственно, это все было?
Программа называется Russian Business Leaders. Это программа, которая спонсируется США, правительством США. И она предназначена, как можно понять из названия, именно для русских ребят. Программа эта делает набор каждый год. Бывает по два потока, бывает, ну, в общем, по-разному. В этом году было два потока в феврале и вот сейчас летом. Я попала в летний поток. Нас было 20 ребят, и мы все прошли определенный конкурс, отбор. И в итоге нас выбрали, и по результатам вот этого конкурса мы все поехали на 4 недели в США, каждый в разный какой-то штат, в разные места работы. И, по сути, мы набирались опыта, стажировались, проходили тренинги, professional development, что называется, связями обрастали полезными.
А где ты географически сама-то была? Тебя куда послала эта программа в итоге?
Программа строится таким образом, что сначала все едут, все вместе едут в Вашингтон, в столицу США. Там у нас начинается ориентация, то есть у нас проходит такой, можно сказать, организационный тренинг, плюс дополнительно какие-то лекции в течение дня. А потом каждый по разным штатам разлетается. Мне попался очень классный штат, в котором я давно хотела побывать, это Техас. Суперколоритное место. И там я была в городе Остин, это столица штата Техас, очень большой, один из самых быстро развивающихся городов США. И под конец все поехали снова в Вашингтон, то есть у нас такая кольцевая схема была, мы сначала открывали программу, потом постажировались и закрывали программу в Вашингтоне.
Что за компания, в которую ты попала? Что это было?
Я попала в University of Texas. Это самый большой университет штата. И там я стажировалась в отделе, который называется Global Innovations Lab. Ну, то есть, дословно, лаборатория глобальных инноваций. Но, по сути, это отдел, который занимался студенческой мобильностью. То есть, принимал и отправлял куда-то международных студентов. У меня была возможность познакомиться с ребятами со всей Африки, там отдельная программа была, плюс программа для немцев и для ребят из Ирака. Вот, хотя бы за 3 недели уже так много ребят и не приняли.
Круто. А в чем, собственно, твоя работа состояла?
Ну, вот сейчас будет интересный момент, потому что на деле я вообще не работала. То есть такая оговорочка, что это очень индивидуально все зависит от распределения, кто к какому хосту попадает. То есть как бы у каждого финалиста программы есть свой хост, принимающая сторона. И все зависит от хоста, насколько ты будешь загружен, чем ты будешь заниматься, вообще как будут проходить твои дни, ну и, конечно же, от тебя. Насколько ты, в принципе, там проявляешь инициативу и берешь на себя какие-то проекты. Так вот, я, по сути, не работала. У меня все дни проходили в тренингах, в professional development. И в, ну, можно сказать, культурных, наполовину культурных, наполовину таких встречах, которые развивали нетворк. То есть мой хост построил программу специально таким классным образом, что я каждый день ездила в классные компании, знакомилась с интересными людьми, мы там общались, обменивались контактами. Ну и параллельно я, можно сказать, училась. То есть у меня были какие-то еще тренинги личностного роста.
А хост, это когда ты у него прям жила? Или он просто, так сказать, был твой патрон, скажем так?
Ну вот то, о чем я рассказываю, это все-таки патрон. То есть это, по сути, просто принимающая сторона, то есть какие-то люди, в моем случае это было несколько людей, которые отвечали за мое профессиональное развитие и за какое-то культурное обогащение. Но я хочу тут сказать, обратить внимание, что все, кто заинтересованы в этой программе, должны иметь в виду, что координаторы распределяют рандомным образом, где вы будете жить. В принципе, есть шанс, что вы попадете к хосту именно как бы, ну, в гостях будете жить, по сути, у американца. Ну вот я, например, жила в апартаментах, то есть у меня такого вот хоста по части жилья не было.
То есть это не ты сама выбрала, тебе сказали, ты будешь жить в апартаментах, и ты, соответственно, платила за них, я правильно понимаю?
Нет, программа покрывает абсолютно все, начиная с билетов, там прекрасное сопровождение по визе, по документам, вплоть до того, что даже ковидные прививки файзеровские я получала в Армении, мне все это тоже оплатили. Вот. Ну и, соответственно, апартаменты, в которых я жила, мне их подобрали и мне их оплатили. Я не могла выбрать, где жить, но я в конечном итоге осталась максимально довольна.
Если в общих чертах, вообще, что тебя туда потянуло? Как вообще пришла эта мысль? И в чем твой интерес в этой всей истории, главный?
Мой главный интерес — это то, что я уже, в принципе, бывала в Штатах, и у меня остались максимально положительные впечатления о той поездке. Это тоже был обмен. Я тогда целый год училась по обмену в университете Южной Дакоты. И этот год очень сильно повлиял на меня в личностном плане. Я прям приехала и почувствовала, как сильно я выросла, изменилась и стала более уверенной в себе. Ну и, конечно же, я хотела применить это в моей карьере, и в этом плане программа показалась мне таким perfect match. То, что и классные условия, полностью бесплатно все, то есть я вообще ничего не потратила на это, и такие классные возможности.
Тебя нетворк заинтересовал, или, может быть, ты рассчитывала какие-то новые знания конкретные получить, или деловые контакты, или просто классно съездить еще и бесплатно?
Положа руку на сердце, это скорее классно съездить еще и бесплатно, вот если прям честно так говорить, потому что я все-таки понимала, что это такой будет грандиозный отпуск, и я просто очень круто проведу время. Но, конечно же, для меня важны были и связи, и возможности, и я была очень заинтересована в каких-то культурных знаниях о США, потому что я, например, когда вот год жила в Штатах, я много где побывала, и там на Западе, и на Востоке, и в Южной Дакоте, да, Мидвест посмотрела. Но на юге я никогда не была, и Техас для меня стал прям, можно сказать, новый такой, новым миром. И это тоже было очень интересно.
Давай попробуем немножко расширить взгляд для наших слушателей и поговорить вообще об этих программах. Я так понимаю, что их очень много. Давай попробуем просто какими-то крупными мазками и блоками их разложить. Ну вот те, которые тебе известны, какие они бывают там с точки зрения цели, срока, не знаю, может быть, условий, что-нибудь вот по таким, если классам их разбивать.
Если говорить о целях программ, в основном это, можно сказать, две большие группы. Есть группа для студентов предназначенная, такой большой пласт. Вторая группа — это для профессионалов. Причем профессионалов из совсем разных каких-то бэкграундов, да, с разным опытом люди могут подаваться. Ну, я дальше буду подробно рассказывать об этом, но спектр довольно большой. Ну и также можно, наверное, их классифицировать по срокам, то есть есть краткосрочные, вот как я сейчас 4 недели съездила, да, есть программы там на 5-6 недель, я бы сказала, что это тоже краткосрочные программы. Есть программы, которые там вплоть до 2 лет достигают по продолжительности.
И с точки зрения, соответственно, условий, наверное, да, длинные это все-таки хоть в какой-то степени за свой счет, короткие чаще, я правильно тебя понимаю, что они чаще как раз оплачиваются программой?
Нет, самое интересное это то, что никак как это не зависит от сроков. Ну, то есть нет вот этой корреляции сроки и деньги, которые ты тратишь на программу. Но опять же, вернусь к своему опыту, что когда я поехала на год, казалось бы, целый год училась, я тогда не потратила вообще ни цента на себя. То есть, опять же, перелеты, визы, проживание, учеба, все было покрыто, вплоть до учебников даже. Причем стипендия неплохая была. То есть я жила очень комфортно и вообще никак дополнительно ничего не тратила. Вот, и это как бы был целый год.
Ну, вот ты про свой мотив сказала, может быть, из ребят, с которыми ты еще общалась, или, может быть, да, из тех, кто про кого ты знаешь, с чем еще едут люди, и бывает ли вариант, что реально люди едут работать, ну, то есть прям буквально непосредственно выполнять какие-то, пусть стажерские, но все-таки задачи, а не просто хорошо проводить время, слушать лекции и знакомиться с людьми.
Да, да, конечно, такое бывает. Вообще, вот эта программа Russian Business Leaders, она изначально предназначена для того, чтобы человек приехал и мог поработать в близкой для себя индустрии и набраться вот этого опыта изнутри, посмотреть как бы со стороны, да. И вообще, мне кажется, вот я общалась с другими ребятами, которые поехали со мной в этот раз летом. Мне кажется, я была редким довольно-таки исключением, когда я там мало работала и в основном занималась учебой, там, тренингами и так далее. Многие ребята имели другой опыт, когда, допустим, хост там ожидал, что с утра до вечера ты будешь находиться в офисе и делать какие-то задачи. Ну, то есть по-разному. У всех прям очень такой индивидуальный опыт был. Я не могу сказать, что это какая-то такая единая история, вот то, что я пережила.
Слушай, а с точки зрения стран, то, о чем ты говоришь, это все Штаты? Или есть какие-то другие страны тоже?
Вообще другие страны есть, программы есть, но, ну вот я, например, сейчас подумываю о том, чтобы податься на одну программу в Индию. Я давно в Индии хотела побывать. Но я честно скажу, что я всегда как-то ориентировалась на Штаты, потому что эти программы в США, они наиболее доступные. Ну, в принципе, с точки зрения доступности информации, насколько это прозрачно прохождение всех этапов. И вдобавок тот факт, что поддерживают тебя абсолютно на каждом этапе, финансово и всячески.
Понятно. Ну, смотри, мы в этом сезоне нашего подкаста обсуждаем, как приятно провести отпуск с пользой и с минимумом расходов. Поэтому давай чуть подробнее поговорим про программы, которые укладываются в хотя бы в отпуск за свой счет, ну, ограничимся 4-5, ну, максимум 6, наверное, неделями, да? Вот есть, собственно, та, на которой ты ездила, Russian Business Leaders, и это 4 недели. Еще какие-то можешь из таких коротких назвать?
Да, есть, например, похожая программа. Я на нее не проходила, у меня нет такого опыта, но я из того, что знаю о ней, звучит прям очень похоже на Russian Business Leaders. Называется Professional Fellows Program, PFP сокращенно. И эта программа, по сути, рассчитана на 5-6 недель. И там схема абсолютно такая же. То есть она предназначена для людей, которые работают в бизнесе либо в каких-то корпорациях. Интересный момент тут — это то, что PFP рассчитано не только для русских ребят, то есть там, по сути, собирается такая международная тусовка, то есть туда приглашают ребят из Сербии, насколько я помню, Молдовы, ну, в общем, страны варьируются, но вот это интересно, то, что там ребята не только русские туда едут. Еще есть программа, называется One Beat. Это программа для людей, которые занимаются музыкой. Вообще она длится по-разному. Я знаю то, что в последний раз ее проводили виртуально, из-за каких-то там сложностей у них были. Ее проводили на протяжении 8 недель. Но до этого она проходила офлайн. То есть ребята прям ехали туда, в США, их там возили по разным культурным классным мероприятиям, и они делали какой-то музыкальный проект. Как вариант еще можно назвать программу Бенджамина Франклина. По-моему, она называется Benjamin Franklin Transatlantic Fellowship. Ну, в общем, эта программа предназначена для ребят, которым есть 18 лет, которые заинтересованы в вопросах дипломатии, в международной такой повестке, международных отношений. И там они тоже приезжают и проходят разные тренинги. И опять же, это на конкурсной основе. Есть еще программы для преподавателей, например, вузов, отдельно специальная программа. Есть программа для людей, которые занимаются исследованиями в высших учебных заведениях.
А тех программ, которые сказала, часть из них для студентов, учащихся, понятно, требования, или ты учишься, или если не учишься, не попадаешь. Там, где профессионалы, есть ли какие-то требования, какой-то стаж работы, какой-то, не знаю, зарплата, достижение, должность?
На самом деле требования и для студентов, и для взрослых, которые уже выпустились, они похожи с точки зрения прохождения этапов отборов. Потому что, как правило, речь идет об эссе, о каких-то мотивационных эссе. Всегда они разные. Но, ну вот я просто пример приведу из RBL, как это было. Там была форма с какими-то базовыми вопросами. И вот из тех усилий, которые я туда реально вложила, это 3 эссе там было. Я прям вопросы точно сейчас не вспомню, но пример. Наверное, это было что-то вроде «назови свое самое большое достижение, как ты этого достигла, в чем твоя мотивация для этой программы, почему ты хочешь участвовать», в таком ключе, то есть мотивационное эссе. Также часто очень просят референс, то есть письма от людей, с которыми ты тесно работаешь, например, твоего начальника, чтобы тебя, так сказать, поддержали в этом
порекомендовали,
письме.
В общем, рекомендательные письма.
Да, рекомендательные письма. Ну и резюме, естественно, это обязательная часть отбора. Довольно редко просят подтверждение английского языка. На мой взгляд, это происходит, как правило, в долгосрочных программах. Например, на RBL не просили подтверждение английского языка. Но если просят, то часто оплачивают TOEFL или IELTS, смотря что просят.
И это все только в письменном виде? Или есть какие-то еще созвоны, собеседования, интервью, что-то такое, где тебе надо что-то рассказать еще?
Да, интервью есть, как правило. Например, вот последний раз, когда я проходила отбор на RBL, там было короткое интервью, которое длилось буквально 15 минут. Оно было, не могу сказать, что это было какое-то очень глубокое интервью, скорее поверхностное, но большинство вопросов, которые мне задали, они проверяли мою мотивацию, насколько сильно я хочу участвовать. И были еще такие парочка каверзных вопросов, которые я не ожидала. Был вопрос, например, о том, участвую ли я в мероприятиях, которые проводит сеть выпускников предыдущей программы, в которой я участвовала. Потому что у каждой программы есть своя сеть выпускников, и там регулярно что-то интересное проводится. Вот, такой вопрос я не ожидала.
Ну, и я правильно понимаю, что, собственно, как раз на этих интервью они, на самом деле, английский-то и проверяют аккуратно. Ну, так, в общих чертах, вообще, хорошо ли человек говорит, понимает, и, да, сможет ли он как-то взаимодействовать в программе,
да.
Понятно. Но все-таки вернусь к вопросам ему про профессионалов, да? Грубо говоря, я выпустился, пошел на свою первую работу, в резюме мое практически девственное. Я могу считаться профессионалом или все-таки реально нужно как-то какую-то минимальную карьеру уже успеть сделать?
Если говорить о вот этих двух программах, RBL и PFP, там требуется все-таки наличие опыта, релевантного какого-то, то есть для твоего направления, в котором ты заинтересован. На сайтах программ четко описаны требования. Насколько я помню, как минимум 3 года должно быть релевантного опыта работы, либо, может быть, 2, возможно, я ошибаюсь. Ну, в общем, какой-то минимальный опыт работы должен быть. При этом есть еще какие-то базовые ограничения по возрасту, по визе. Ну, вот как-то так.
Давай тогда немножко в технику погрузимся, собственно, как вообще это все происходит, где их находить, кому слать письма, когда, за какой срок и так далее.
В принципе, если вы меня спросите, знаю ли я какие-нибудь сроки какой-нибудь программы, я их не знаю, потому что они очень гибкие и всегда они перемещаются. Вот, например, на RBL я подавалась в прошлом году еще до 1 сентября. До 1 сентября уже нужно было отправить заявку. А в этом году набор пока что еще не открыли, пока что ждем. То есть эти сроки нужно постоянно отслеживать. Самый основной сайт, где это можно делать, это сайт консульства США. Там есть прям раздел, по-моему, называется «Культура и образование», как-то так. Заходите туда, и там можно найти список всех обменных программ. Есть проблема одна с этим разделом. Она состоит в том, что не все там актуально. Там висит несколько совсем устаревших программ, которые уже не существуют на самом деле. Поэтому все-таки нужно тут проявить инициативу, находчивость, возможно, искать выпускников каких-то программ. Я, например, так делала, когда проходила отбор в соцсетях. Искать какие-то странички программ. Ну, в общем, на других источниках пытаться.
И дальше, ну, грубо говоря, нашел там или в другом месте, да, нашел, собственно, когда эта программа будет. Там, как правило, есть форма этого аппликейшена, да, как подать заявку и вперед, что называется. А дальше там в течение года что-то до, собственно, самой поездки как происходит? Или ты подалась один раз, поговорила, и вот дальше, собственно, ждешь решения просто?
Ну, отбор на такие программы — это, в принципе, не очень быстрый этап, не очень быстрый процесс, потому что сначала, пока подашь заявление, заполнишь заявку, пока все проверят, это пройдет там минимум месяц, потом ты ждешь интервью, это еще месяц. Ну, в общем, так это длится довольно долго. Получается, я подалась на программу в конце августа, в итоге финальный результат я получила только в ноябре. Как только я получила финальный результат, нам сразу сообщили дальнейшие действия, что вот, ребят, нам надо будет съездить на прививку для начала, потому что это обязательно тогда было, сейчас уже это требование отменили со стороны США. Вот, и нас всех коллективно собрали, повезли в Армению, в Ереван. Там мы сделали первую дозу, потом получили визу, потом сделали вторую дозу. Собственно, так время и пролетело. И где-то по мере наступление лета, кажется, в июне уже стали сообщать конкретную информацию о том, кто где будет жить, кто где будет работать. И то это проходило в самые последние моменты. То есть были, я слышала, бывали случаи, когда ребята узнавали о том, где будут работать, уже находясь в Вашингтоне. То есть прям вообще в самый последний момент.
Расскажешь еще про ребят, с которыми, собственно, ты ездила или которые ты знаешь, что подаются. Что это вообще за люди? Кто они такие? Если какой-то средний портрет как-то описать.
Среднего портрета нет, потому что, ну, откровенно говоря, то, насколько хорошая будет выборка ребят, зависит от того, насколько высокий конкурс. А то, насколько высокий конкурс, зависит от того, насколько это свежая программа и насколько много людей не знает. То есть, условно, если говорить о программе ЕР, на которой я участвовала, в которой я участвовала несколько лет назад, тогда, когда я участвовала, конкурс был не супер высокий, и мне показалось, что я вообще не так много усилий потратила на это все. Сейчас я слышу истории от ребят, которые пытаются участвовать в конкурсе на эту программу. Ну, в общем, там целая мясорубка, то есть там тяжело пройти. Есть программы, которые появляются внезапно, вот как в виде пилота, и туда набирают всех подряд, просто те ребята, кто узнал, те и проходят, собственно. Такое тоже бывает. Но тут нужно как бы держать ушки востро и отслеживать. А если конкретно говорить о программе RBL, вот сейчас я вернулась, я была просто в полном восторге от ребят. Настолько все классные были, находчивые, с интересными бэкграундами и действительно разные профили у всех. То есть это настолько была высокая вариативность. Кто-то там занимается диджитал, у кого-то свой блог, у кого-то там сырная лавка, у кого-то винный бизнес. Ну то есть прям вообще разброс огромный. И тут я такая с индустрии красоты. Я получила колоссальное удовольствие от общения с ребятами, потому что все с чувством юмора и позитивные, я с такими люблю общаться.
А по возрасту, по опыту работы, в смысле по длительности, да, опыта работы, примерно как ты?
Нет, разные ребята были, то есть... Вообще требования программы с точки зрения возраста довольно широкий диапазон. Это, насколько я помню, в этом году было от 22 до 40 лет. То есть довольно много возрастов туда
попадаю.
Может попасть.
Еще самый конец.
Вот-вот.
Да. Так, окей.
То есть ребята были разных возрастов. Мне показалось, что я была там... одна из самых младших. Просто сложно судить по тому, сколько кому лет, когда все выглядят вроде одинаково. Вот. Но с точки зрения опыта прям много всяких интересных кейсов было. Просто приведу пример. Был мальчик, который, ну, молодой человек, который рассказывал нам о том, как он смог пригласить Илона Маска участвовать в форуме в Краснодаре. Возможно, вы слышали этот интересный кейс, а это все он.
Круто.
И он проводил интервью у Илона Маска, он нам показал видео, я просто была потрясена. Очень классный парень.
Да уж, вот это достижение, так достижение, чего уж тут. Понятно, хорошо. Слушай, немножко еще хотел тебя по технике чуть помучить. Про языковые сертификаты понятно. Обычно нет, но если нужно, то даже готовы оплатить, собственно, сам этот тест. Я так, нет, видимо, это если ты уже где-то на финальной стадии, да, вряд ли они всем подряд заявляющимся дают тест, скорее где-то дальше.
Да, когда я проходила отбор на программу ЕР, там сначала были эссе и заявка, потом интервью и только потом сам тест.
Да, про конкурс все-таки из того, что тебе известно, порядок примерно какой, чтобы представить вообще, насколько это сложная история, просто насколько большой конкурс?
Вот тут я сама, к сожалению, не могу ответить, мне самой ужасно интересно, но все, что я могу сказать, это то, что до второго этапа, до интервью дошло 90 человек. А вот на первый этап сколько заявок было, я не могу
понятно.
Сказать.
Понятно. А места около 20, я правильно слышу тебя?
20 только в одном потоке. То есть был еще один поток, в который взяли в феврале, по-моему, 16 или 15 человек.
Ну, то есть, грубо говоря, если мы считаем 90, и тут примерно в общей сложности человек 40 поехал, то уж 2 с лишним человека на место как минимум. Что, в общем, не очень много, на самом деле. Не безумная какая цифра. Вопрос там, сколько было на входной воронке. То да, в общем, то есть, грубо говоря, я бы так это, наверное, сформулировал, что если вы прошли на второй этап, по крайней мере, по опыту Афелины, шансы ваши велики. Грубо говоря, вы уже примерно где-то на правильном пути. С визами ты сказал, что очень помогают тоже, да?
Да, с визами очень помогают по всем фронтам, то есть это касается и денежных сборов, то есть вот сейчас мне нужно было внести $160, нам компенсировали эту сумму, и также помогают с точки зрения организации, потому что, я думаю, как все понимают, сейчас в США очень тяжело получить визу, практически невозможно, как мне кажется. А для программы, на которую я ехала, и вообще для большинства обменных программ США требуется особая виза J-1, и чтобы получить эту визу, мы получали ее в Московском московском консульстве, что тоже довольно такой редкий феномен.
Довольно нетипично, да, по нынешним временам, окей.
Да, мы туда пришли, совершенно пустое консульство было, нас там встретили, причем собеседования тоже были максимально дружелюбные, то есть было видно, что мы как бы, привилегия это большая, получать вот так визу.
Круто, то есть даже не надо было никуда ехать, это вообще, конечно, супер-супер бонус. Смотри, может быть, какой-то общий такой, не знаю, совет, подход, рекомендация о том вообще, как к этой истории готовиться, для, чтобы все-таки, да, пройти этот конкурс. Про письмо понятно, не знаю, да, может быть, надо там до подачи как-то подумать про свое резюме, про свою карьеру, еще, ну, в общем, какие-то предварительные истории. Что тебе кажется здесь важным?
Да, у меня есть несколько рекомендаций. Во-первых, каким бы замечательным человеком вы не были, вашу заявку будут проверять именно с точки зрения, насколько вы отвечаете их требованиям. То есть здесь очень важно изучить максимально подробно, во-первых, сайт официальной программы, во-вторых, если у вас есть возможность, просто выкройте время, порасспрашивайте выпускников программы, то есть чем таким они зацепили жюри, так сказать. В общем, максимально соберите вот этот портрет идеального участника и постарайтесь им притвориться. Это моя такая главная рекомендация. Вообще, я считаю, что прохождение на любые конкурсы и любые отборы — это на 50% актерское мастерство, то есть вы насколько можете сыграть этого человека, которого хотят видеть на той стороне. Что касается заявки, то есть эссе и референсы, я вам советую тут проявить максимальную диктатуру и референс самостоятельно написать и просто согласовать с референтом, полностью написать эссе, вот отталкиваясь от вашего личного опыта, и сделать его максимально необычным и ярким. То есть не нужно делать какие-то шаблонные вещи писать или просто перечислять ваши достижения. Важно ухватиться за какой-то один... Ну вот как я делала, я хваталась за один успешный кейс из моей жизни и описывала его по технике STAR, да, то есть когда там сначала проблему обрисовываешь, и потом прям такой сторител разворачиваешь вокруг этого, как ты преодолевал препятствия и достигал вершины. И важный момент по поводу интервью. На интервью, я считаю, тоже не нужно как бы пускать все на самотек. Нужно подготовить максимальное количество вопросов заранее. То есть, во-первых, я сидела и заранее придумывала вопросы, которые мне могли задать. Во-вторых, я читала статьи про опыт ребят, которые проходили конкурс на RBL или как минимум на похожие программы. Потому что правда в том, что все эти вопросы дублируются из программы в программу. И можно там составить список из 100 вопросов и все предсказать. То есть большинство вопросов я реально смогла предсказать таким образом.
Авелина, ты вот сказала про то, что хорошо бы пообщаться с теми, кто уже ездил. Это действительно очень разумный и понятный совет. Где их искать?
Вообще, я задействую тут все источники информации доступные. Ну, во-первых, это всевозможные группы ВКонтакте. Как правило, у многих обменных программ есть странички ВКонтакте. Ну и в других соцсетях тоже есть смысл поискать. Там, как минимум, можно посмотреть в комментариях. Не знаю, кто-то вдруг решил похвастаться, все, значит, человек прошел. Можно ему писать смело. Еще, например, когда я готовилась к программе RBL, я нашла несколько ребят, выпускников программы RBL в Инстаграме.
И тут я должен вам напомнить, что Инстаграм принадлежит компании Meta, которая, в свою очередь, в России запрещена и признана экстремистской организацией.
И с ними связалась, и все, как правило, очень приветливы и очень подробно все рассказывают. Ну и еще, конечно же, есть смысл посмотреть информацию во всяких телеграм-каналах, потому что есть интересные и полезные телеграм-каналы, где можно найти как минимум информацию о сроках, о программах, может, что-то дополнительное найдете. Я тут хочу порекомендовать один телеграм-канал, который ведет выпускник RBL, и который как раз со мной сейчас был на потоке. Канал называется EDU Traveler, пишется EDU как Education и Traveler. И там хост этого телеграм-канала очень много полезной информации рассказывает, то есть я даже для себя много нового узнаю.
LinkedIn? Можно там через LinkedIn найти выпускников программы? Ну, в смысле, пишут ли люди, что они были на этих
программах? Я думаю, что пишут. По крайней мере, я написала в своем LinkedIn. Но я не знаю, есть ли такие ребята еще, потому что я сама с таким еще не сталкивалась и, честно говоря, не пробовала искать. Но попытка не пытка.
Ты вообще, конечно, то, что ты описываешь, очень похоже на процесс поиска работы, по крайней мере, так сказать, в западной традиции. Все изучить, максимально подстроиться под требования, подготовиться к интервью. Я, так сказать, так как я сейчас сам нахожусь в похожем процессе, то, в общем, мне все это очень знакомо. Хорошо, по поводу денег хотел уточнить. Сказал, что вдвоем, да, в случае с программой RBL вообще все оплатили ни копейки не потратила. В процессе, может быть, не знаю, там есть какой-то вступительный взнос для заявки, еще что-то, в общем, какие-то есть расходы накладные, скажем так, до поездки.
Единственное, что я тратила из своего кармана, это был взнос $160 на визу, но мне потом его компенсировали. А когда я приехала в Вашингтон, мне тут же отдали эти деньги. И, по-моему, я еще оплачивала доставку паспорта из Москвы в Санкт-Петербург, поскольку я в Питере проживаю, но мне эту доставку тоже компенсировали потом.
Ты знаешь, все-таки, когда речь про стажировки, не могу не задать вопрос про заработок. Может быть, есть возможность не только ничего не потратить, но и даже что-то заработать, или ты что-то об этом слышала в каких-то других программах?
По крайней мере, на RBL и на PFP нельзя заработать из того, что мне известно, потому что, ну, для заработка существует work and travel, а тут вы как бы, вам все оплачивают, это и так уже неплохо. Но тут такой момент, что, во-первых, дают неплохую стипендию, тут зависит от того, насколько скромно вы привыкли жить. Мне, например, дали $1200 на все про все, на карманные расходы.
Что не очень много на 4 недели, но с учетом того, что жилье тоже покрывается, в общем, ну, не, голодать не будешь точно, но как бы и не разгуляешься.
Ну да, голодать не будешь, но это так, можно сказать, впритык, учитывая то, сколько стоит еда в Штатах. У программы RBL очень классное покрытие, и это касается не только данной программы, но и, в принципе, в среднем американских обменных программ, потому что такая же ситуация была и на прошлой моей программе, когда, во-первых, мы проживали всегда в очень хороших отелях. Например, в Ереван, когда мы поехали с ребятами на вакцинацию, мы жили в 4-звездочном отеле в центре Еревана, прямо у самой центральной площади, и там прям очень комфортно питались в ресторане отеля, и все было очень круто. Также в Вашингтон, когда мы прилетели на ориентацию, там мы жили тоже в 4-звездочном отеле в центре Вашингтона. И что касается апартаментов, в которых я жила, это вообще супер. Я когда их увидела, я подумала, что я прилетела в сказку, потому что там мы жили с двумя другими девочками, финалистками RBL, вместе в одних апартаментах. Но они были очень большие, у каждой из нас была отдельная спальня и общая зона кухни и гостиной. И прям жилой комплекс очень крутой, его сложно даже жилым комплексом назвать. Там свой бассейн был, своя тренажерка. В общем, это было очень комфортно и приятно. Забавная история из моей прошлой поездки в Штаты. Я была студенткой, я тогда не могла точно работать по этой программе, но я, например, была донором плазмы. Я сдавала плазму и неплохо на этом заработала. Там хорошо за это платят.
О, неплохо. Ну, хорошо, слушай, давай мы плавно теперь как-то подходим к концу и разговора, и, так сказать, этого пути к программе. Что после того, как все, собственно, случилось? Тебе прислали письмо, поздравляем, вы едете. Что дальше? Ну, как-то, может быть, надо подготовиться. Не знаю, про что-то подумать, кроме там, соответственно, визы и прививки.
Вообще, я такое мое большое напутствие всем, кто в принципе ездит на подобные программы в США, на все смотреть широко раскрытыми глазами, впитывать информацию и быть позитивчиком. Потому что я лично знаю ребят, которые ездили и вернулись с очень негативными впечатлениями. Это довольно редкая ситуация, но такие тоже бывают. Например, когда вот я в Южную Дакоту собиралась, я познакомилась, ну, я была знакома с девочкой, которая ездила также в Южную Дакоту, в тот же город, по той же программе, и она мне такие страсти рассказала, что я ехала туда, и я боялась, что меня там съедят вообще. Но по факту все было великолепно. Ну, то есть, мне кажется, очень многое зависит от вас, как вы вообще воспринимаете все вокруг. Ну и также, конечно, это какие-то базовые вещи. Например, стоит с собой взять аптечку, стоит распечатать визитные карточки, если вы планируете заводить бизнес-связи. Я туда поехала прям со стопкой моих бизнес-карточек.
А, прости, а по делу-то удалось какую-нибудь бизнес-связь наладить? Вот чтоб ты вот сейчас приехала и думаешь, сейчас я это вот мне в работе пригодится.
Да, вообще эта поездка была довольно полезной для меня с точки зрения карьеры, потому что я, во-первых, села наконец-то обновить LinkedIn. Нам всем это рекомендовали делать, я все никак это не собиралась. И из-за того, что я обновила LinkedIn, пока я была в отпуске, меня две компании пытались захантить, причем очень хорошие зарплаты в долларах, так что это было неплохое начало. Ну и помимо этого я раздала много своих визиток и познакомилась с большим количеством людей, во-первых, на базе университета, во-вторых, в компаниях, в которых мы были, например, мы ходили в головной офис Dell, шикарный там есть. То есть много с кем познакомились, да, и сейчас, например, мы хотим делать проект взаимного обмена, то есть пригласить спикера из университета Техаса, который бы поделился знаниями с русскими людьми.
Аккуратно спрошу, можно ли, если кто-то захочет как-то к тебе постучаться с какими-то вопросами, готова ли ты, надеюсь, что мы тебе там не обвалим твои каналы связи, если ты готова.
Да, я с удовольствием. На самом деле я даю такие консультации. Это у меня, можно сказать, такой сайд-хасл. И я стараюсь помогать знакомым и незнакомым людям. Так что, пожалуйста, приходите, с удовольствием поделюсь
опытом. Круто, круто. Ну, в общем, какое-то напутствие тем, кто поедет на следующий год.
Главное — это не бояться пробовать, подаваться на все возможные программы. Если вдруг вас не взяли, нужно забить и двигаться дальше, как танк. Потому что, как правило, такие именно люди и выстреливают, и у них все получается. И у многих, я знаю, есть такой затык, что я плохо знаю английский, и у меня ничего не получится именно из-за языка. Моя рекомендация — это не переживать по этому поводу, потому что я знаю много кейсов, когда человек там знает английский, можно сказать, на уровне B1, и при этом спокойно проходит на программу и преуспевает, и там еще других обгоняет. Вот, поэтому это вообще не проблема. Мне кажется, главное пробовать и не бояться.
Круто, спасибо. Уже знаешь, куда будешь дальше подаваться?
Да, но на самом деле у меня сейчас еще одна обменная программа как раз-таки прямо сейчас разворачивается. У нас сегодня открытие было. Дело в том, что я прошла на обменную программу, которая называется Global Village on the Move. Она предназначена для выпускников американских обменных программ. И у нас часть опыта проходит онлайн в виде всяких тренингов. А как бы для красивого завершения этой программы мы все едем в Стамбул в ноябре. И там будем тусоваться неделю, опять же, за счет США.
Потрясающе. Большое, просто вообще весь мир можно объездить. Классно, спасибо тебе большое, Эвелина. Тебе желаю прекрасной поездки в Стамбул и вообще удачи и всего самого классного.
Спасибо, взаимно.
Ну что, поблагодарим Эвелину, это был, правда, отличный рассказ, очень все по полочкам, подробно, по делу. А на этом мы будем с вами прощаться, и я снова вынужден это повторить, что это был последний выпуск летнего мини-сезона калькулятора, но не последний выпуск калькулятора вообще. Спасибо вам, что вы послушали этот сезон, следующий сезон уже где-то маячит на горизонте, уже его контуры, так сказать, проступают, прослеживаются, и очень скоро вы узнаете, о чем он будет, поэтому обязательно, если вы еще вдруг не подписались, подпишитесь на нас на той платформе, где вы нас слушаете, в Google подкастах, на Кастбоксе, в Apple подкастах, на Яндекс.Музыке, в ВК-музыке или в сервисе Звук, и тогда вы точно не пропустите наш новый сезон, не пропустите его анонс, и, в общем, будете в курсе дела. Ну и главное, не забывайте делиться этим подкастом с друзьями, ставьте нам оценки, пишите комментарии, пишите, о чем вы хотели бы новый сезон, может быть, мы еще успеем что-нибудь исходя из ваших запросов, поэтому мы очень ждем ваши письма, комментарии и вообще восторги и отвращения тоже. В общем, что вам только не захочется. Ну а кроме комментариев можно писать на почту podcast@technikarechi.studio или в телеграм-аккаунт Техника Речи. А еще не только можно, но и нужно обязательно написать нашему сейлс-менеджеру Алсу. Если у вас есть что прорекламировать, мы с удовольствием это сделаем для вас, и вы станете партнером нашего подкаста. Все контакты и почты, и телеграммы, и контакты Алсу, и еще много всего другого полезного вы найдете в описании эпизода, скорее туда. Но над этим подкастом и над этим сезоном работали редактор Данил Остапов, продюсеры Мария Габисова и Светлана Бронникова, монтажер Сергей Скурту и композитор Виктор Давыдов. Ребята, спасибо вам всем огромное, это было очень круто. Услышимся уже очень скоро. Всем пока.